Глава 13. Неизвестный Реддл. На следующий день Кэти забрали в больницу святого Мунга. К этому времени известие о том, что она угодила под проклятие, разнеслось по всей школе, хотя подробностей никто не знал. Похоже, только Гарри, Рону, Гермионе и Лиане было известно, что целью покушения была не Кэти. «Ну и Малфой, конечно, знает», — сказал Гарри Рону и Гермионе, которые упорно держались новой методики, притворялись глухими всякий раз, как Гарри заводил речь о своей теории «Малфой — пожиратель смерти». Гарри беспокоило, успеет ли Дамблдор вернуться в школу к вечеру понедельника. Но, поскольку урока никто не отменял, он явился к директорскому кабинету ровно в 8 часов, постучал, и его пригласили войти. Дамблдор сидел у себя за столом и выглядел необыкновенно усталым. Рука у него была все такая же черная и обожженная, но он улыбнулся Гарри и жестом предложил ему сесть. Омут памяти уже стоял на столе, отбрасывая на потолок серебряные блики. «У вас тут хватало событий, пока меня не было», — сказал Дамблдор. «Насколько я понял, несчастный случай с Кэти произошел у тебя на глазах».
«Да, сэр. Как она?»
«Все еще в тяжелом состоянии. Хотя ей, можно сказать, повезло. По-видимому, она совсем чуть-чуть задела ожерелье. Контакт произошел на очень маленьком участке кожи. У нее в перчатке была крошечная дырочка. Если бы она надела ожерелье или хотя бы взяла его в руки без перчаток, наступила бы смерть. Скорее всего, мгновенная. К счастью, профессор Снегг сумел остановить распространение проклятия».
«Почему он?»
— быстро спросил Гарри. «Почему не мадам Помфри?»
«Что за дерзость?»
— раздался негромкий голос одного из портретов, и Финиас Наджелус Блэк, прапрадедушка Сириуса, поднял голову, которую прежде опустил на руки, притворяясь спящим.
«Когда я был директором Хогвартса, ученикам не позволялось ставить под сомнение действия руководства».
«Да, благодарю, Финиас», — остановил его Дамблдор.
«Гарри, профессор Снегг знает о темных искусствах намного больше, чем мадам Помфри. Во всяком случае, мне каждый час присылают из больницы отчет о состоянии Кэти, и есть надежда, что со временем она полностью поправится».
«А где вы были в эти выходные, сэр?»
— спросил Гарри, подавив настойчивое ощущение, что он искушает судьбу. Ощущение, которое, видимо, разделяло и Финиас Наджелус, судя по тому, что он тихонько зашипел сквозь зубы.
«Я предпочел бы пока не говорить об этом», — сказал Дамблдор. «Но в свое время я тебе расскажу».
«Расскажете?»
— в изумлении повторил Гарри.
«Думаю, что да», — ответил Дамблдор,
достал из-за пазухи очередной флакон с серебристыми воспоминаниями и откупорил его движением волшебной палочки.
«Сэр!»
— нерешительно начал Гарри.
«Я в Хогсмиде встретил Наземникуса». «О, да, я уже знаю, что Наземникус крайне непочтительно обошелся с твоим наследством», — сказал Дамблдор, нахмурившись. «После вашего разговора у входа в Три метлы он залег на дно. Подозреваю, он боится встретиться со мной. Во всяком случае, можешь быть уверен, что ему больше не удастся таскать вещи Сириуса».
«Этот шелудивый полукровка разворовывал наследие Блэков!» — взъярился Финиас Наджелус и стремительно шагнул за раму.
Несомненно, отправился навестить другой свой портрет в доме номер 12 на площади Гриммо.
«Профессор», — заговорил Гарри после короткой паузы,
«Профессор МакГонагал рассказывала вам, что я ей говорил после несчастного случая с Кэти насчет Драко Малфоя?»
«Да, она рассказала мне о твоих подозрениях», — ответил Дамблдор. «А вы...»
«Я приму меры для тщательного расследования в связи со всеми, кто мог иметь отношение к происшествию с Кэти», — сказал Дамблдор. «Однако сейчас, Гарри, мы должны уделить внимание уроку».
Гарри почувствовал себя задетым. «Если эти уроки так уж важны, почему между первым и вторым занятием такой большой промежуток?»
Но он не стал больше говорить о Малфе и молча смотрел, как Дамблдор выливает очередное воспоминание в омут памяти и осторожно покачивает широкую каменную чашу, придерживая ее длинными пальцами. «Ты, конечно, помнишь, что в предыдущий раз мы прервали повесть о прошлом лорда Волан-де-Морта. В тот момент, когда красивый магл Том Реддл покинул свою волшебницу-жену Меропу и вернулся в фамильную усадьбу в Литл Хэнглтоне. Меропа осталась в Лондоне одна. Она ожидала ребенка, которому суждено было впоследствии сделаться лордом Волан-де-Мортом.
Откуда вы знаете, что она была в Лондоне, сэр?»
«Благодаря показаниям некоего Карактака Берка», — ответил Дамблдор. «По странному стечению обстоятельств он стал одним из основателей того самого магазина, где было продано ожерелье, о котором мы только что говорили». Гарри и раньше приходилось видеть, как Дамблдор покачивает омут памяти, словно золотоискатель на промывке золотого песка. Над серебристым водоворотом в каменной чаше поднялся, вращаясь, дряхлый старичок, сам серебристый, словно призрак, но намного плотнее. Клок волос, падающий на лоб, почти совсем закрывал глаза. «Да, мы приобрели его при необычных обстоятельствах. Его принесла молоденькая чародейка незадолго до Рождества». «Ах, как давно это было! Она сказала, что ей очень нужны деньги. Да это и так было видно, вся в лохмотьях, и уже весьма... Словом, она ждала ребенка, сказала, что медальон когда-то принадлежал Слизерину. Ну, такое нам постоянно приходится слышать. Ах, эта вещь принадлежала Мерлину. Это был его любимый чайничек». Но я осмотрел медальон. На нем действительно был знак Слизерина, и несколько простых заклинаний позволили мне быстро убедиться в его подлинности. Разумеется, вещь была практически бесценная. Девушка, как видно, не представляла себе, сколько это может стоить, отдала за 10 галеонов, да еще была рада-радешенька.
«Наша... лучшая сделка!»
Дамблдор резко встряхнул чашу, и Карактак Берк снова канул в серебристый водоворот воспоминаний.
«Он дал ей всего 10 галеонов?»
— с возмущением спросил Гарри.
«Карактак Берк никогда не отличался щедростью», — сказал Дамблдор. «Итак... мы знаем, что перед самым рождением ребенка Меропа была в Лондоне одна и отчаянно нуждалась в деньгах. Продала единственную принадлежавшую ей ценную вещь — медальон, одну из двух семейных реликвий, которыми так дорожил ее отец Марвела.
«Но она же умела колдовать!» — нетерпеливо воскликнул Гарри. «Она могла наколдовать себе и еду, и все, что нужно?»
«Может, и могла», — сказал Дамблдор. «Однако я убежден, что вновь это одни догадки.
Но я уверен, что не ошибаюсь. После того, как муж оставил ее, Меропа перестала пользоваться волшебством. Я думаю, она не хотела больше быть чародейкой. Возможно также, что неразделенная любовь и отчаяние лишили ее магических сил. Это случается. Но во всяком случае, как ты сейчас увидишь, Меропа не пожелал взяться за волшебную палочку даже ради спасения собственной жизни. Она не захотела жить даже ради сына? Дамблдор поднял брови. «Уж не жалеешь ли ты лорда Волан-де-Морта?»
«Нет», — быстро ответил Гарри. «Но ведь у нее был выбор, правда? Не то что у моей мамы».
«У твоей мамы тоже был выбор», — мягко проговорил Дамблдор. «Да, Меропа Редл предпочла смерть, несмотря на то, что была нужна своему сыну. Но не суди ее слишком строго, Гарри. Она ослабела от долгих страданий, да и никогда не обладала мужеством твоей мамы. А теперь встань сюда, пожалуйста».
«Куда мы пойдем?» — спросил Гарри, встав рядом с Дамблдором у письменного стола.
«На этот раз, — ответил Дамблдор, — мы побываем в моем воспоминании. Я думаю, ты найдешь его достаточно подробным и в должной мере точным. Ты первый, Гарри».
Гарри наклонился над омутом памяти, погрузил лицо в прохладную серебристую массу, и вот он снова падает в темноту. Через несколько секунд ноги его коснулись твердой земли. Гарри открыл глаза и увидел, что они с Дамблдором стоят на оживленной старинной лондонской улице.
«А вот и я», — бодро заметил Дамблдор, указывая на высокую фигуру, перебегающую через дорогу перед лошадью, тащившей тележку с молоком. У молодого Дамблдора были длинные каштановые волосы и такая же борода. Оказавшись на их стороне улицы, он зашагал по тротуару. Прохожие с любопытством оглядывались на человека в темно-лиловом бархатном костюме причудливого покроя.
«Красивый костюм, сэр!» — не удержался Гарри,
но Дамблдор только усмехнулся, следуя за самим собой. Они старались не отставать от молодого Дамблдора, и в конце концов, пройдя через чугунные ворота, оказались в пустом и голом дворике перед довольно унылым квадратным зданием, окруженным высокой решеткой. Молодой Дамблдор поднялся на крыльцо и стукнул в дверь. Через минуту дверь открыла неряшливая девица в фартуке. «Добрый день. У меня назначена встреча с миссис Коул. Если я не ошибаюсь, она здесь начальница».
«О», — сказала девица с изумлением, оглядывая экзотическую фигуру Дамблдора.
«Минуточку. Миссис Коул», — завопила она через плечо. Чей-то голос издалека что-то прокричал в ответ. Девица снова повернулась к Дамблдору.
«Входите, она сейчас подойдет».
Дамблдор вошел в прихожую с полом, выложенным черной и белой плиткой. Все здесь было бедное, но безукоризненно чистое. Гарри и постаревший Дамблдор тоже вошли. Не успела за ними закрыться парадная дверь, как в прихожую торопливо вышла очень худая, явно захлопотавшаяся женщина. Ее лицо с резкими чертами казалось не злым, скорее изнуренным от множества забот. На ходу она что-то говорила еще одной девице в фартуке. «Йод, отнесите Марте наверх. Билли Стабс все время расчесывает себе болячки. А у Эрика Уолли все просто не измазаны гноем. Только ветрянки нам не хватало», — произнесла она, ни к кому в особенности не обращаясь. Тут ее взгляд упал на Дамблдора, и она остановилась как вкопанная, глядя на него с таким изумлением, словно к ней явился жираф.
«Добрый день», —
поздоровался Дамблдор, протягивая руку. Миссис Коул молча таращилась на нее.
«Мое имя Альбус Дамблдор», — Я прислал вам письмо с просьбой о встрече, и вы были так добры, что пригласили меня посетить вас сегодня».
Миссис Коул заморгала. Видимо, решив, что Дамблдор ей все-таки не мерещится, она сказала слабым голосом:
«Ах, да. В таком случае, проходите, пожалуйста».
«Да».
Она провела Дамблдора в маленькую комнатку, не то гостиную, не то кабинет. Здесь было так же бедно, как и в прихожей. Мебель стояла старая и разномастная. Начальница предложила Дамблдору шаткий стул, а сама, заметно нервничая, уселась за письменный стол, заваленный всевозможными бумагами. «Как я уже сообщил в письме, я пришел к вам, чтобы поговорить о будущем Тома Реддла», — сказал Дамблдор.
«Вы его родственник?» — спросила миссис Коул.
«Нет, я учитель», — ответил Дамблдор.
«Я хочу предложить Тому место в моей школе».
«И что это за школа?»
«Она называется Хогвартс», — сказал Дамблдор.
«А почему вас интересует Том?»
«Мы считаем, что у него есть качества, необходимые для учебы у нас».
«Хотите сказать, что он получит стипендию?»
«Как это может быть? Он никуда не подавал заявок.
Видите ли, он записан в нашу школу с самого рождения».
«Кто его записал? Родители?»
Безусловно, миссис Коул слишком хорошо соображала, и это осложняло беседу. По-видимому, Дамблдор был того же мнения. Гарри увидел, как он потихоньку вытащил из кармана волшебную палочку и в то же время взял со стола совершенно чистый листок бумаги.
«Вот», — сказал Дамблдор, и, взмахнув волшебной палочкой, передал бумагу миссис Коул.
«Думаю, теперь вам все станет ясно». Миссис Коул взглянула на листок, глаза ее на мгновение расфокусировались и тут же снова пришли в норму.
«По-видимому, все в порядке», — сказала она, успокоенно отдавая Дамблдору листок.
Тут ее взгляд упал на бутылку джина и два стаканчика, которых еще несколько секунд назад здесь не было.
«Позвольте предложить вам стаканчик джина?» — спросила она с преувеличенной учтивостью.
«Премного благодарен», — сказал Дамблдор, задушевно улыбаясь. Очень скоро стало ясно, что миссис Коул отнюдь не новичок по части джинопития. Щедро плеснув в оба стакана, она одним махом прикончила свою порцию. Без всякого стеснения, причмокнув губами, она впервые улыбнулась Дамблдору, и он не преминул воспользоваться благоприятным моментом.
«Не могли бы вы рассказать мне что-нибудь о прошлом Тома Реддла? Кажется, он родился здесь, в приюте».
«Правильно», — сказала миссис Коул и налила себе еще джина.
«Я это очень хорошо помню, потому что сама тогда первый год здесь работала. Был канун Нового года, холод стоял ужасный, шел снег, знаете ли, кошмарная ночь. И тут эта девушка, не намного старше меня, поднимается на крыльцо, а сама еле на ногах стоит.
Да что уж там, не она первая, не она последняя. Впустили мы ее, и через час она уже родила ребеночка. А еще через час померла».
Миссис Коул важно кивнула и от души отхлебнула джина.
«Она говорила что-нибудь перед смертью?» — спросил Дамблдор.
«Например, об отце ребенка?»
«Представьте себе, говорила», — ответила миссис Коул.
Она явно начинала получать удовольствие от разговора со стаканом джина в руке и с таким благодарным слушателем.
«Помню, она сказала мне, надеюсь, он будет похож на своего папу.
И, честно говоря, правильно она на это надеялась, потому что сама была совсем не красавица. А потом сказала, чтобы ему дали имя Том в честь отца. И Марвел в честь ее отца.
Странная имечка, верно? Мы уж подумали, не из цирка ли она часом. А еще она сказала, что фамилия у мальчика должна быть Редл. А там вскоре и скончалась. Больше ни словечка не проронила.
Мы уж и назвали его так, как она просила. Бедняжке это, видать, казалось очень важным. Но ни Том, ни Варвала, ни другой, какой Редл, так за ним и не явились. Ну, вот он и остался в приюте, и до сих пор здесь находится.
Миссис Коул как бы по рассеянности плеснула себе еще одну солидную дозу, на скулах у нее появились два ярко-розовых пятнышка, она сказала, «Мальчик-то со странностями?»
«Да», — сказал Дамблдор, — «я так и думал. И грудным младенцем тоже был странный». Знаете, почти никогда не плакал. А как подрос, стал совсем чудным.
— В каком смысле? — спросил Дамблдор.
— Ну, он... Но тут миссис Коул запнулась и бросила на Дамблдора поверх стакана с джином абсолютно ясный и твердый инквизиторский взгляд.
«Говорите, ему уже точно назначено место в вашей школе?»
«Определенно», — сказал Дамблдор.
«И все, что я скажу, этого не изменит?»
«Не изменит», — подтвердил Дамблдор.
«Вы в любом случае его заберете?»
«В любом», — серьезно повторил Дамблдор.
Она прищурилась, как будто прикидывая, можно ли ему доверять. Видимо, решила, что можно, и неожиданно выпалила. «Он пугает других детей».
«Вы хотите сказать, он обижает их? Запугивает?»
«Да, наверное», — чуть нахмурилась миссис Коул. «Но его очень трудно поймать за руку. Были разные случаи, очень нехорошие».
Дамблдор не стал ее расспрашивать, но Гарри видел, что он заинтересовался. Она снова сделала глоток, и щеки ее еще больше порозовели.
«Кролик Билли Стапса». Том, конечно, сказал, что он этого не делал, да я и не представляю себе, как бы он мог забраться на стропила, но кролик ведь не сам повесился. «Правда?»
«Едва ли»,
— тихо отозвался Дамблдор. «Ума не приложу, хоть убейте, как он мог залезть на такую верхотуру?»
«Я знаю одно. Накануне они с Билли поспорили. А еще...»
Миссис Коул снова отхлебнула джина, причем тонкая струйка потекла у нее по подбородку.
«Мы их, знаете ли, раз в год вывозим на природу, в деревню или на побережье. Так вот, после того случая Эми Бенсон и Деннис Бишоп были прямо на себя не похожи. Да так и остались словно пришибленными. Но сколько мы их не расспрашивали, они сказали только, что ходили в пещеру с Томом Редлом». Он клялся и божился, что они всего лишь осматривали окрестности. Но что-то там все-таки произошло, я просто уверена. Ну, и еще были разные странности.
Она снова посмотрела на Дамблдора, и хотя щеки ее пылали, взгляд был прямой и ясный.
«Я думаю, о нем здесь немногие будут скучать».
«Вы, конечно, понимаете, что мы не можем забрать его насовсем», — сказал Дамблдор. «По крайней мере, он должен будет возвращаться сюда на лето».
«Ну, ладно уж, и на том спасибо. А все же лучше, чем хрясь по сапатке ржавой кочергой», — икнув, заметила миссис Коул.
Она поднялась на ноги, и Гарри восхитился тем, как твердо она стоит на ногах, хотя уровень джина в бутылке понизился на 2/3.
«Вы, верно, хотите поговорить с ним?»
«Очень хотел бы», — сказал Дамблдор и тоже встал. «Миссис Коул, провела его по коридору и вверх по каменной лестнице, на ходу выкрикивая указания и раздавая выговоры своим помощницам и воспитанникам. Сироты все были одеты в одинаковые тускло-серые курточки. Они выглядели вполне здоровыми, но, надо признаться, в этом унылом доме детям было совсем не место. «Пришли», — объявила миссис Коул на второй лестничной площадке и остановилась у первой двери в длинном коридоре. Она постучала и вошла. «Том, к тебе гости». «Это мистер Дамбертон». «Прошу прощения, Дандербор. Он хочет тебе сказать... В общем, пускай сам и скажет». Гарри и двое Дамблдоров вошли в комнату, и миссис Коул закрыла за ними дверь. В маленькой комнате почти не было мебели, только платяной шкаф и железная кровать. На кровати поверх серого одеяла сидел мальчик, вытянув ноги перед собой и держал в руках книгу. —